Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, продолжается наш эфир. Работает православный радиоканал «Воскресение». Мы начинаем беседы о вечном, и сегодня я вам представляю протоиерея Алексея Долгорукова вновь в нашей студии, батюшка, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. И сегодня мы будем говорить о великом двунадесятом празднике, который празднует сегодня, отмечает Православная Церковь. Это День Преображения Господа нашего Иисуса Христа. Здравствуйте, отец Алексей.
Добрый день, братья и сестры. Поздравляю всех вас с сегодняшним великим праздником.
Ну и вначале, конечно, нам нужно познакомиться с этим удивительным отрывком. В данном случае это Евангелие от Матфея, 17 глава, с 1 по 9 стих. «В то время взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. Присим Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Значит, мы напомним, что кущи — это палатки. «Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глаз из облака глаголящий: «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались, но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых». Вот такой вот отрывок, отец Алексей. Ну и еще надо сказать, что и Евангелие от Луки тоже нам рассказывает в 9 стихе с 28 по 36 стих. Вот скажите, пожалуйста, если говорить нам про праздник Преображения Господня, вот к чему мы будем вести наш сегодняшний разговор, говоря об этом дне?
Мне бы хотелось сказать немножечко на следующую тему. Во-первых, хочется сказать о том, что очень важно, когда мы берем Евангелие в руки, читаем его, когда мы тот или иной праздник отмечаем, переживаем те или иные события, неплохо бы немножко включить наше воображение, чтобы как бы не просто перед нами были сухие, не очень порой даже понятные слова, строки, но чтобы как-то воскресить, что ли, это событие в нашей душе, в сердце, в памяти. Что происходит в день Преображения? Иисус берет своих ближайших учеников и идет молиться на гору. И во время этой молитвы он просиял, как солнце. Одежды становятся белыми, как снег. Конечно же, это наши слабые человеческие сравнения. Видимо, произошло что-то необыкновенное. Настолько необыкновенное, что апостолы испытали огромную невыразимую радость. И эта радость, она побуждает апостола Петра обратиться к Иисусу со словами, о которых вот евангелист говорит, что «сам не знал, чего говорил». Он говорит: «Господи и наставник, хорошо нам здесь быть, нам здесь очень и очень хорошо». Поднялись они на гору, а когда человек поднимается ввысь, то он всегда немножечко, ну как бы, отрешается от своих забот, от своих переживаний, потому что сам простор, который открывается перед его взором, побуждает его к этому. Так ведь мы живем и постоянно взглядываемся вот в нашу мелочную жизнь, и глаза свои, и физические, и мысленные редко когда поднимаем выше линии горизонта. Постоянно какие-то все дела, заботы, глаз, тревоги. Даже физически на небо, на облачко, на птичку, на далеко стоящее дерево мы почти никогда не смотрим. Все перед нами, все забота, все надо вот что-то делать. Здесь это отходит. Поднявшись на высокое место, апостолы, наконец, оставили эти заботы, свои переживания. И вот происходит какое-то необыкновенное событие, и они чувствуют, что хорошо им здесь быть. И Петр говорит: «Давай, господин, сделаем здесь три кущи или три шалаша». Был в то время еврейский праздник, Цукот называется, когда иудеи праздновали, вспоминали свое путешествие, своих предков по пустыне, когда они шли в землю обетованную, ведомые Моисеем. И несколько дней в этот день и евреи покидали на несколько дней свои дома, строили шалаши и жили в них. Этот день был также посвящение начатков, то есть первого урожая Богу, начатков плодов. Вот и наша христианская традиция, уж сразу же помяну, освящение плодов тоже в этот день существует, осталось, закрепилось. Но что дальше происходит? Вот что удивительно. Ведь, казалось бы, произошло преображение Иисуса. И на этом бы Евангелие можно заканчивать. Потому что все, что надо, произошло. Апостолы получили необыкновенную радость. И они говорят: хорошо нам здесь, что еще нужно-то человеку? Вот тебе. Но вдруг, как ветерок легкий и облаком мгновенно набегает и закрывает их, и как гром гремит из этого облака: это сын мой возлюбленный, его слушайте. Конечно же, апостолы перепугались. Вот иконы православные даже рисуют нам, изображают так символически, как они кубарем катятся от страха с горы, закрывая свои лица. Но когда они вновь подняли глаза, то увидели только своего учителя в прежнем облике, и они идут, вновь спускаются с этой горы к своим делам, к заботам, к тревогам. А впереди ждет их и вход в Господень в Иерусалим, это событие. Впереди ждет и предательство, и смерть Спасителя, и Его воскресение. И поэтому мне хочется сказать вот именно об этом состоянии умиротворенности и радости, которые испытали ученики Иисуса и испытывают сейчас люди, когда от своих житейских забот, переживаний, трудностей, тревог приходят в храм Божий, приходят к вере. Я вот и сам даже помню свой какой-то вот религиозный опыт, когда это были еще советские времена, приезжал в храм, и уже по дороге к храму начиналось какое-то волнение. Подходишь, вот этот куполочек видно, вот крест, и все казалось необыкновенным, все удивительным, все иным, все другим. И весь прошлый вот этот мир, вся жизнь, они оставались как что-то призрачное за спиной. И входил в храм, и все ощущалось, что здесь совершенно особое место. Но и как было трудно потом покидать это место, выходить вновь на улицу, где ходят люди разные, и добрые, и не очень, и слова звучат разные, и ласковые, и бранные, и особенно вот все злое, разрушительное, вот такое бранное после храма, оно остро бросалось в глаза. Чувствовался такой, как говорится, диссонанс. То есть такое противоречие вот этих двух состояний. И поэтому отношение к окружающему миру в тот момент, вроде бы казалось, человек становится христианином и должен как-то любовно относиться к миру, но относиться начинаешь к миру как раз, ну не то что не любовно, но как-то стараешься от него отстраняться. Глаза куда-то вниз отвести, и такое ощущение, что вот этот мир, он где-то там, гибнущий, тонущий мир, и что только вот островок и корабль, храм Божий, который бы никогда человеку не надо покидать. Я уверен, что подобное состояние переживали и переживают многие наши слушатели сейчас. Те, которые прошли этот опыт первых христианских лет, начала церковной жизни. И сейчас многие люди, даже имеющие уже немало этого опыта за своими плечами, говорят: «Батюшка, вот служба заканчивается в воскресенье, и вы ж ходишь из храма, и так не хочется выходить. Так порой бывает тяжело вот смотреть на все безобразия, которые в этом мире творятся». Или приходят люди и говорят: «Вот как у вас здесь хорошо, как спокойно, как мирно, как тихо, как так бы и не уходил, и трудиться бы где-нибудь здесь, сделать бы вот чего-нибудь там, пол мыть, подсвечник чистить, вот она благодать». Но правильно ли это состояние и отношение такое? Вот задаемся мы каким вопросом.
Христианское это или не христианское
чувство? Христианское ли это, да, совершенно состояние или нет? Ведь посмотрите, Господь ведь не оставил своих учеников именно в таком состоянии. А как только оно у них как-то проявилось во фразе Петра, оно сразу же прекратилось. Сразу же прекратилось. Почему многие люди сейчас у нас стремятся к такому состоянию и считают его, в общем-то, нормальным и правильным? Ведь немало людей приходит в храм именно как раз ища такого забытья, что ли, своего рода, такого блаженного состояния. И мы знаем, что существуют различные восточные практики религиозного характера. Когда вот человек погружается в какое-то состояние, его окружающий мир не волнует совершенно. И он там, я не знаю, вот это аутотренинг есть, я спокоен, там, или вот это слово там ом произносит, еще что-то. И это считается идеалом, это считается не просто нормой, а тем состоянием, к которому нужно стремиться, чтобы уйти в него и отрешиться от всего окружающего мира. Но оказывается, это совершенно не по-христиански. Оказывается, Господь нас отправляет наоборот в этот мир, чтобы трудиться и переживать скорби, и переживать трудности этого мира. Чем же тогда является преображение? Ну вот церковь христианская в лице святых отцов и составителей богослужений учит нас, что Господь преобразился на горе перед своими страданиями, чтобы в душу своих учеников, ближайших учеников, положить вот эту искорку. Это маленькая искра, которую вот они увидели этот свет преображения, почувствовали его. Он тут же прекратился, но он остался в их душе на всю жизнь.
Это им нужно было для укрепления веры?
Даже я бы сказал, не то что укрепление веры, здесь как-то не так вот это все должно, мне кажется, звучать. Я бы вот так вот сказал: каждый человек, приобщенный так или иначе к христианству, ну кто считает внутренне себя верующим, он тоже увидел этого преображенного Господа. Пусть по-другому, пусть не так, но вот эта искорка, вот этой благодати, вот этого «хорошо нам здесь быть», она упала в душу человеческую. Пусть потом наши ощущения, какие-то восторги от церковной жизни, от ладана, от пения поубавились, но все равно эта искра есть в человеческой душе, и она светит, и она ведет человека по пути веры. Пусть будет так, пусть будет для укрепления веры.
Ну вот вы уже говорили о том, что вот это состояние человека, да, когда он находится в церкви ему хорошо, спокойно, в храме находясь, человек как бы чувствует себя защищенным. И он еще, что очень важно, в храме чувствует, что он не один. Поэтому, вот, как я думаю, все-таки очень важно человеку находиться в общине в данном случае.
Вот вы знаете, вот я бы с этим поспорил. К сожалению, те люди, которые ищут в храме и в вере, в церкви, какой-то такого душевного, даже не ну и пусть даже духовного успокоения, как они считают, и умиротворения, как правило, ну, поначалу, по крайней мере, мало интересуются другими людьми. Мне приходилось наблюдать такие картины, к сожалению, в храме. Вот приходит человек в храм, не первый раз постоянно ходит в храм, и он как бы ну, особенно не обращает внимания на окружающих людей. Угу. Почему? Во-первых, сюда заходят люди и с той же улицы. Точно такие же, от которых он сбежал. Вот они его догнали, и он поэтому старается от них как-то отгородиться, подсвечничек какой-то поставить перед собой. А во-вторых, даже те люди, которых надо называть братом, сестрой, и они являются братьями и сестрами, они тоже порой какие-то не такие. Порой могут замечания сделать, порой могут себя вести как-то не так. И если человек ищет этого только своего, своего, то он как раз мало интересуется другими людьми. Но вот вы совершенно верно заметили, что если люди наконец начинают переключаться на окружающих, для начала хотя бы на своих братьев и сестер во Христе, то постепенно этот интерес, это отношение, оно переходит и на других людей, и на захожан так называемых, и вообще не прихожан, и вообще тех людях, которые находятся на улице. Потому что вы вот сейчас важный вопрос поставили, а что же делать с таким состоянием? Потому что есть такое, что в храме нам хорошо, спокойно, ну, все у нас вот защищено здесь, а выходим на улицу, и у нас все это пропадает. Должно ли быть так? Конечно же, не должно. Что делать? Как быть?
Бывают и другие состояния. Совершенно, когда вот я сейчас вам скажу, что вот опять же, когда человеку хорошо в храме, да, но, опять же, я думаю, что если человек все-таки не в общине находится, то он это состояние может потерять. То есть вот он выходит в мир, и мир уже его чем-то цепляет, понимаете, и человек в душе своей где-то уже отказывается от церкви. Мне очень важно, чтобы вы сейчас поняли меня, но что-то еще он оставляет у себя церковное, этот человек, как вот последнее напоминание о Христе.
Конечно, оставляет, потому что он возвращается в храм снова и снова, но видите, он вот этот поиск такого душевного какого-то комфорта, что ли, я бы сказал. Но вот вы правильно говорите, что очень важно общение. Да даже не общение важно. Мы можем приходить в храм, ни с кем не разговаривать и молчать, и особо ни с кем не общаться. Не это важно, не разговоры, а важно внутреннее отношение к людям. Вот если я вот порой вот смотрю на христиан каких-нибудь, стоит в храме кто-нибудь и любовно смотрит, ну, как зашли какие-то девчонки, скажем так, с накрашенными губами, там, в коротких юбках, штанах, ну, как-то смотрит на них без, не косо, знаете, есть такие косые взгляды прихожан порой, а любовно смотрит на них с любовью, настоящей христианской любовью, понимающей, прощающей, снисходительной. И вот важно наше именно отношение, чтобы храм для нас, мы понимали, это не вокзал, не то место, когда мы приходим на вокзал, и нам ни до кого дела нет. Нас никто здесь не знает. И люди нами также интересуются, им до нас тоже дела нет. Потому что вот эти границы храма на самом деле нужно учиться постепенно немножко отодвигать от стен церковных, я бы так сказал. Ну как это, что происходит? Вот ты выходишь на крылечко, вот это храм или не храм? Вот ты шаг шагнул по ступенькам паперти, на церковный двор спустился, это храм или не храм? Ты выходишь на улицу из церковной ограды, храм ты несешь с собой или не несешь? Ты домой, вот вы говорите, остается что-то в человеке, а что может остаться? А церковь должна остаться, которая по пословице не в бревнах, а в ребрах находится. Это церковь, о которой Павел говорит, что вы храм Духа Святого. Вот что должно. То есть храм этот мы должны нести в себе самих. И вот если такое будет отношение, что мы, выходя из храма, из здания, идем по улице, идем домой, встречаемся с людьми, заходим в магазин, садимся в общественный транспорт, беседуем с родственниками, начальниками, подчиненными, и мы себя ощущаем именно храмом Духа Святого, вот, и освящаем своими словами, своими делами, мыслями окружающий мир, то я думаю, вот такое вот столкновение ощущений противоположных, оно пройдет. Его не будет. Вот, мне кажется, это такой способ преодоления, этого состояния. Потому что оно, конечно же, не является христианским. И мы видим, как Господь сурово, можно сказать, даже сурово, прервал его у своих учеников и отправил их в этот мир переживать, трудиться и, самое главное, проповедовать Евангелие, радостную весть.
Вот я бы хотела еще зачитать послание к Диогнету, это второй век по Рождеству Христову, святого Иустина Философа. Вот такие вот у него есть удивительные, опять же, выдержки. Когда он говорит, что христиане не отличаются от других людей ни страною, ни языком, ни житейскими обычаями. Они не населяют где-либо особых городов, не употребляют какого-либо необыкновенного наречия и ведут жизнь, ничем не отличную от других людей. Они не привержены какому-либо учению человеческому, как другие. Но, обитая в эллинских и варварских городах, где кому досталось, и следуя обычаям тех жителей в одежде, пище и во всем другом, они представляют удивительный и поистине невероятный образ жизни. Живут они в своем отечестве, но как пришельцы, участвуют во всем, как граждане, но все терпят, как чужестранцы. Для них, то есть для христиан, всякая чужая страна есть отечество, и всякое отечество есть чужая страна. Они во плоти, но живут не по плоти. Язычники их преследуют, но враги их не могут сказать, за что их ненавидят. Христиане, находясь в мире, видимы, но богопочтение их остается невидимым. Точно так же и мир ненавидит христиан, от которых он не терпит никакой обиды, за то, что они вооружаются против их удовольствий. А христиане любят тех, кто их ненавидит». Душа заключена в теле, но в сущности она сама содержит тело. Так и христиане, заключенные в мире, как бы в темнице, сами сохраняют мир.
Вот здесь святой мученик, ну, если можно так сказать, немножко казенным языком, нарисовал своего рода программу, план жизни каждого христианина. То есть можно смело брать ее как руководство для своей жизни. Конечно же, не все мы, может, скажем, что соответствуем вот этим идеалам христианского состояния, христианской жизни, но это вот то, к чему мы предназначены и призваны, и какими должны быть. Мне еще хочется сказать об одной вещи в связи с праздником Преображения. Вот это внутреннее состояние радости, покоя, умиротворения. Это у учеников Иисуса было состояние их естественное, или все-таки это было временное состояние, ну, своего рода искусственно вызванное, скажем так. Вот очень важный вопрос. О чем я здесь говорю? Сейчас попытаюсь пояснить на примерах нашей жизни. Бывает, что люди уверуют во Христа, приходят в храм, изучают священописание, начинают молиться и преображаются. Говорить начинают по-другому, вести себя по-другому, кротко улыбаться, на все говорить «простите» и показывать такую радость, приветливость. Некоторые даже умудряются, по примеру Серафима Саровского, всех приветствовать словами «Христос воскресе, радость моя». Вот это естественное состояние или все все-таки это искусственное состояние, которое человек сам себе как бы вызвал, имитировал, создал, что ли.
Ну, со стороны это смешно, согласитесь.
Ну, не совсем. На самом деле, с какой стороны-то? Вот люди, многие далекие от церковной жизни, они же ничего не знают.
Ну, конечно.
Вот они встретят такого человека, и они считают, что это вот и есть настоящий христианин. Потому что так вот идет христианин по улице, и если он себя нормально ведет, то не очень-то должно быть понятно, что он верующий человек, христианин, если он ничего и как-то не вызывающе себя ведет. Здесь же сразу же все начинает бросаться в глаза. Не есть ли это состояние прелести, то, что называется, то есть ложное состояние. Лесть – это значит по-славянски ложь. И вот не случайно евангелист говорит, что апостол Петр не знал, что говорил. То есть у него, ну что ли, не было глубины понимания, сознания, переживания этого своего внутреннего состояния. Это можно, я, знаете, как сравниваю иногда. Вот подпрыгнет человек от земли, летит какое-то время над землей, и может он показать ему, что он высоко находится, какой он высокий стал и большим ростом. А потом раз к низу, и чем выше прыгнет, тем умудряется ниже упасть, а то и вообще упасть и расшибиться. И вот я думаю, что здесь, в этом преображении, Господь тоже нас предупреждает с вами, чтобы мы были людьми трезвыми, чтобы мы не гнались за какими-то такими духовными состояниями, переживаниями, которые придут к верующим людям, верующим во Христа, и они являются даром Божиим, а не плодом наших каких-то заслуг, каких-то действий наших. А наше дело – это вот идти за Христом и трудиться в этом мире. Вот, я думаю, тоже об этом нужно с вами нам помнить.
Вот еще, что касается христианских и нехристианских чувств человека, да? Вот это тоже можно сегодня привести некоторые цитаты по этому поводу. Вот у христианина должно быть не чувство труженика, честно зарабатывающего свой хлеб, но чувство неоплатного должника. Вы согласны с этим?
Ну, это что так за цитата вы привели?
Ну, я сейчас вам точно не могу сказать. Это книга «Апостольские послания» одного из
патриарха. Я бы так сказал. Я бы так. Дело в том, что подобные вот высказывания, они часто, ну, их по-разному можно истолковывать без контекста, что называется. Кому это было сказано, для кого было сказано. И поэтому, с одной стороны, ну как же мы не должны быть тружениками, не чувствовать себя тружениками? Потому что Господь нас принял призвал трудиться в этом мире. И если я не ощущаю себя работником, рабом Божиим, то есть тружеником, то что же я за христианин буду? Это с одной стороны. С другой стороны, конечно же, я перед Богом в неоплатном долгу. В каком смысле? В том, что... Но ведь, видите, тут можно понять многими людьми, это будет понимать малоцерковными так, что христианская вера стремится всячески унизить человека. Его, как говорят сейчас, честь и достоинство унизить человека. Но выше, чем христиане, христианская вера человека на большую высоту никто не поднимал. На самом-то деле. Потому что ведь цель-то христианской жизни так высока, что это никакая другая философия и мировоззрение так высоко человека не поднимает и не ставит. Но, с другой стороны, эта фраза, если ее придет в таком нормальном понимании, совершенно правильная. Потому что, и об этом люди святые говорили, если человек трудится, то он избавляется от всех грехов, кроме одного греха – гордыни. Понимаете, вот какая гордыня, она может отнять...
главного греха.
Она может отнять плод его всех трудов. Я знаю таких людей. Работают вот что-то в огороде, делают, трудятся, создают.
А вот не только в огороде.
Ну, неважно, даже возьмем огород. Вот работает кто-то в огороде, трудится. Идут пьяная какая-то компания, и поднимается взгляд от грядки, полный ненависти. Ненависти. Что вот они, да чтоб вы... Там даже проклятие может какое-то прозвучать вслед этим людям. Человек, да, трудится, у него порядок, он не гуляет, не пьянствует, не бездельничает, все верно. Но порой вот эта вот ненависть просто может задушить такого человека. И мы знаем, как иногда вот в садах, ведь какие бывали случаи, люди выращивали урожай, спрятают его куда-нибудь, а придет воришка, начнет таскать эти банки или мешки с картошкой, и хозяин вплоть до убийства дело доходило. Бывали такие случаи.
Бывали.
Вот, видимо, здесь не, вот этого самомнения, что я труженик вот такой вот, я, а они вот такие, не должно быть. Ощущать себя тружеником и соработником Господу, я думаю, это... святое дело. Но, кстати, вторая часть вот этого высказывания о том, что мы должниками перед Богом являемся, она тоже ставит нас в положение труженика.
Неоплатными должниками.
Да, неоплатными должниками, в положение труженика, который должен именно своим трудом этот долг возвращать своему Создателю.
Немного времени, батюшка, остается. Христиане сердцем веруют в праведность, а устами исповедуют ко спасению, потому что человек состоит из души и тела. И не только веровать, но и исповедовать устами и жизнью, не боясь и не стыдясь. А Богу ты дашь ответ за всю свою жизнь. Помни это.
Очень хорошее высказывание. Это просто замечательно. Ведь опять же возвращусь немножко к теме сегодняшней беседы. Это путь новоначального своего рода, можно так тему назвать, своего рода новоначальный путь человека верующего, христианина. Потому что когда вот люди приходят в храм и ищут этого душевного спокойствия и духовного спокойствия, то ни о каком исповедовании веры порой идти речи не идет, ничего даже в голову такое не приходит. Люди приходят искать для себя умиротворение и успокоение, а всякое исповедование веры, проповедование веры, миссионерская деятельность, она сопряжена именно с тем, что человек вышагивает из себя, он смотрит на других людей и без внимательного, пристального, любовного отношения к другим людям никакой исповедование и проповедование быть не может. Если мы не видим в другом человеке именно образ Божий, что мы ему можем сказать? Мы можем только назидательно чего-то пальчиком пригрозить или отругать кого-то, или сказать какое-то наставление такое сухо, достаточно безжизненно и бездейственно. Но настоящего исповедования и проповеди настоящей, конечно же, не получится. Не прозвучит. И поэтому не только нужно искать своего внутреннего, душевного, духовного блага, но нужно еще искать и для блага, для других, окружающих людей. Это не обязательно должно сопровождаться учением каким-то, наставлением. Это действительно может идти через просто человеческую жизнь. Через его труды, через его отношение к окружающим людям. Потому что порой такая именно проповедь, она оказывается важнее и действеннее, чем многие лекции, беседы, слова, которые вот сейчас люди любят порой поглощать, вот эти всякие наставления, хорошие проповеди, молодцы, вот нас с вами слушают, поглощают. А как мы жить-то будем? Вот день сейчас будет продолжаться, а что мы в течение дня будем? Как к окружающим отнесемся? Что нашим близким скажем? Вот это, мне кажется, очень важно.
Ну вот, если говорить уже о нашем преображении, поскольку мы сегодня все-таки затрагиваем эту тему и говорим о сегодняшнем празднике, то хочется также сказать, что ждет человека, если он не будет преображаться. А иначе ты будешь упорным, гордым делателем, который и сам все может, и которому не нужен Бог-Спаситель. Или ты будешь просто лицемером, у которого в сердце одно, а на устах совсем другое. Или еще хуже, будешь все знать о Христе, но без всякой пользы для себя. Как те бесы, о которых говорила Евангелие, они исповедовали Иисуса Сыном Божьим, они знали, что без Его воли не смогут войти даже в свиней. И все же они, бесы, не назвали Его своим Господом в своей бесовской гордости, в своем бесовском упрямстве». Вот я, пожалуй, такими словами хотела бы завершить сегодняшний эфир. И если у нас вот 2 минуточки есть, вы можете как-то прокомментировать.
Я бы так сказал. У нас не всегда, мне кажется, само вот это слово «преображение» понимается правильно. Оно стало таким расхожим, культурным и даже политическим. Мы знаем, что и в политике везде порой как бы паразитируют на этом слове. И для многих слово «преображение», оно имеет почти синонимом слова является самосовершенствование. То есть становиться надо лучше, лучше, все лучше, лучше. А разве это задача христианина? Улучшение какое-то. Мы не собираемся с вами коммунизм строить. И мы понимаем, трезво смотрим на природу падшего человека. И Господь на горе преображения не завершил свою жизнь, свою проповедь. После преображения, мы знаем, еще шла Голгофа и еще шло воскресение. Я думаю, что наше преображение, оно должно проходить через другое слово, точнее, ну как бы путь через другое действие, которое выражается словом «покаяние». Я думаю, что вот самое главное для нас все-таки это слово «покаяние» и действие это «покаяние». А уж как Господь устроит, ведь преображение – это дар Божий на самом деле. Это не в руках человеческих. Это сила Божия, энергия Божия, как учились святые отцы, действует в этом мире и преображает его, а не мы. Наша лишь задача именно каяться и очищать себя от греха и от всякой скверны.
Ну что ж, сегодня мы заканчиваем, уважаемые наши слушатели, беседы о вечном. Сегодня наша программа была посвящена празднику, 210-му празднику, который сегодня отмечает Православная Церковь, празднику преображения Господа нашего Иисуса Христа. Всех вас поздравляем, дорогие братья и сестры. Сегодня в передаче принимал участие настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи, протоиерей Алексей Долгоруков. Храни всех Господь!